Говорит радио «Свобода». У микрофона Валентин Барышников. В первой части программы интервью с польским актером Даниэлем Альбрыхским, который отказался от участия в постановке польского театра в Москве из-за действий России в отношении Украины. А во второй части программы интервью с лидером крымских татар, депутатом Верховной Рады Украины Мустафой Джемилевым. Начнем с интервью с Даниэлем Альбрыхским. Премьера спектакля «Похищение Европы» была запланирована на май, но в середине марта актер опубликовал открытое письмо. Цитата. «Решение вашего президента о вторжении российских войск на территорию независимой Украины резко изменило ситуацию не только в этой части мира. С удивлением и глубокой печалью я наблюдал, как представители русского народа, ваш парламент, овацию утвердили этот акт агрессии», написал Даниэль Альбрыхский. Фильмы с Альбрыхским были популярны в СССР и в России. Он снимался, в частности, в лентах «Потоп», «Огнем и мечом», «Пан Володыевский», «Освобождение», «Сибирский цирюльник», «Турецкий гамбит», знаменит ролями в картинах Анджея Вайды. Альбрыхский был дружен со многими советскими деятелями культуры, в том числе с Владимиром Высоцким и Булатом Акуджавой. Сейчас сохраняет тесные отношения с режиссером Андроном Кончаловским. А в недавнем голливудском фильме «Солт» Альбрыхский играл российского секретного агента. Корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий побеседовал с Даниэлем Альбрыхским, который говорил о том, что актеру трудно отказаться от участия в постановке, но порой это необходимо делать, чтобы привлечь внимание к проблеме, и приводил в пример протесты польских актеров против введения в Польше военного положения.
«Храни заслана людской кровью умыта недолго.
Господин Альбрыхский, в начале марта вы приняли участие в вечере памяти украинцев, которые погибли на Майдане. И, насколько я знаю, вы сразу же приняли приглашение.
Да, но не только я. Там много польских артистов.
То есть с самого начала вас эта тема беспокоила, да?
Да, мы помним наше время, нашу борьбу за свободу в 80-х годах и вообще активность нашего общества артистов было, мы можем похвастаться этим.
Ну и недавно вы отказались играть в Москве в пьесе Евгения Лавренчука «Похищение Европы», хотя уже репетиции полным ходом шли, и премьера запланирована на май. Да. Легко ли вам такое решение пришло, досталось такое решение, принимая во внимание вашу огромную популярность в России?
Очень трудно, это очень грустно. Актер должен играть. Отказаться от играть даже, если уж со репетиции.
Отказаться играть, когда уже идут репетиции, когда коллеги на месте, деньги потрачены, а пьеса великолепна. Режиссер великолепный, хотя и молодой. Я говорю о Евгении Лавренчуке.
Он по гражданству украинец, но живет в Москве. И руководитель, директор польского театра, где он ставит польские пьесы. Чудесно, я видел кусочки и был очень рад. Но бывают такие случаи, что надо отказаться, чтобы обратить внимание. Это только один цель. Обратить внимание, что я не согласен с этим. Тем более, что я друг русских людей. И мне это страшно смутно было.
Мне было страшно грустно, что создалась ситуация, подобная той, что была в Польше. Я уже уехал во Францию тогда.
Поехал на приглашение Джозефа Лузея играть в картине, в театре французском я тоже там играл. Но в Польше польские актеры, не только самые знаменитые, но даже не популярные, для которых было бы шанса сыграть в телевидении. Отказывание был то бойкот медиев.
Процесс против введения военного положения.
Да, потому что не можно играть Шекспира одновременно, где лектор, одетый в солдатский костюм, и кваме.
Обманывает, врет.
Да, врет. В певных выпадках звучание уваги есть właśnie
В определенных случаях нужно привлекать внимание. Сказать «я не буду играть, потому что не согласен с таким решением президента», а также не согласен с мнением большого количества людей из моего круга, знакомых, с которыми я работал, которых любил и которые поддержали решение об агрессии.
Как у децизии агрессии, ваш великий писатель.
Ваш великий писатель Солженицын написал, что империализм — это железный шар, прикованный к ноге России. Прикованный.
Кула прикута до ноги России. Края такие, как Англия, Франция.
Такие страны, как Англия и Франция, избавились от своего империализма. И колонии, и давно уже процветают. Это открытые страны. Я сам жил во Франции 10 лет. И даже я, иностранец, получаю французскую пенсию. Все потому, что это открытое, богатое и процветающее государство. Так же и в Англии. И то же самое должны сделать русские, заняться внутренним счастьем своей страны и стать открытыми для мира, беря пример с таких стран, как Франция.
Ну, может, потому так происходит, что авторитарным режимам всегда нужен внешний враг. Так же было в ПРЛ.
Чтобы оправдать, что... Но не на таком скале, мы, очевидно, это...
Ну да, однако не на таком уровне. Мы, конечно, содействовали Красной Армии, когда она входила в Прагу в 68-м году. За что нам стыдно? Стыдно до сих пор. Мы были братской армией, армией ПНР, которая также принимала участие в этом свинстве. Но мы на самом деле никому не угрожали, мы были слишком слабы для этого. Знаете ли, если не очень серьезно говорить, то у меня такое впечатление, что Путин хочет показать, что русский тоже может. Ведь до сих пор самые большие императорские замашки были у немки Екатерины и у грузина Сталина.
Грузин Сталин, он все может показать, что он...
Путин, возможно, тоже хотел показать, что он великий русский и великий император. И, может быть, таким же сильным, как та немка и тот грузин. Но это неправильно, равняться на таких людей, таких российских лидеров.
Господин Лубинский, возвращаясь к Польше, вот в самой стране, тоже в Польше мнения разделились, что касается вашего поступка. Вот я позволю себе процитировать. Эмилиан Каминский, создатель театра «Каменица», он в интервью одному из телеканалов поддержал вас, назвал великолепным жестом, а вас правым человеком, человеком совести. И он сказал, что поступил бы точно так же. А режиссер Ежи Грузов, в свою очередь, тоже в телевидении сказал, что не совсем понимает ваш поступок. Что вы на это скажете?
А я не разумею, не изразумею.
А я не совсем понимаю, чего не понимает Ежи Груза. Актер меня поймет, поскольку актеры принимали участие в бойкоте против введения военного положения в ПНР. Но не припомню, чтобы Груза против чего-либо в Польше протестовал.
Не подавал.
То есть это все-таки какие-то традиции, да? Вы тогда протестовали, сейчас не можете молчать.
Так, и видаемся же...
Да, мне кажется, что такая же реакция у некоторых российских творческих кругов. Вот сегодня я давал интервью какому-то журналу из Петербурга, не помню точно, как называется. Так вот, они открыто поддержали меня, и тамошние творческие работники также со мной согласны. Знаете, ну да, поиски врага ведутся, если не получается хоть как-то собственный дом отремонтировать, который иногда в удручающем состоянии. Ведь Россия — это не только Москва и Петербург. Прекрасные, цветущие, богатые города. Но я немного знаю и российскую провинцию. Там до Европы еще очень и очень далеко. Поэтому если напрягать мускулы, то это может как-то сработать в отношении собственного общества. Но это всегда приносит народу вред. Поэтому я опечален тем, что президент сильно навредил российскому обществу. Ведь весь мир удивляется, почему россияне не протестуют против этого. В глазах международного сообщества россияне крепко проиграли, и это значительно важнее, чем возвратить какой-то небольшой полуостров.
Если на секунду вернуться к польской политике, вот я тоже обратил внимание, что, например, депутат Европарламента Михаил Каминский сказал, что вы своим поступком показали еще раз не только то, что вы великий актер, но и что вы порядочный человек. А вот Яцек Курский, тоже депутат Европейского парламента.
Я смотрел.
Он сказал, что многие, что нельзя обманываться, что господин Лубрыкский многие годы играл такую же роль для России, как теперь Жерар Депардье. А вот как ваши друзья и знакомые?
Нет, я еще до...
Нет, я никогда не вмешивался в политические дела России. Я всегда ясно подчеркивал свою дружбу с российским обществом, огромную радость по поводу того, что у меня там так много зрителей. После поляков моя самая важная зрительская аудитория – россияне. В России у меня даже больше зрителей, ведь, например, фильм «Потоп» в СССР посмотрело 70 миллионов человек. Мне больше писем пишут из России, чем из Польши. Я дружил с прекрасными людьми.
Вам еще тогда приходили письма, да, из Советского Союза?
Так, вот с самого початку, вот фильм.
О, да, с самого начала, с первого фильма Анджея Вайды «Пепел». Я дружил с российскими актерами, горжусь дружбой с Булатом Акуджавой, Владимиром Высоцким. И я уверен, что эти люди также со мной согласились бы сегодня. Но, знаете, тогда, несмотря на то, что это было невеселое время, будущее было предсказуемо, даже слишком предсказуемо. Страны не нападают друг на друга в нашей части Европы. То есть протестовать не нужно было до момента, пока не начали избивать демонстрации рабочих. Ведь я сам начал активно протестовать вместе с Комитетом защиты рабочих, который создавали Яцек Курань и Адам Михник. Но одновременно мы нормально работали. А здесь случилось нечто, чего я не видел в этой части Европы за всю свою долгую жизнь после Второй мировой.
От другой войны световой.
Ваша вот гражданская позиция, которую вы сейчас показали, наверняка за ней последует то, что вас могут перестать приглашать играть в России.
И, быть, ничего не поделаешь.
Даже финансовые потери из-за этого у вас будут. Вы про это думали?
Ну, конечно. Особенно если принимать во внимание, что Евгений Лавренчук нашел финансирование, в том числе и со стороны Министерства культуры. Официально отдал всем спонсорам деньги.
Отдал пеньонцы.
Когда вы заявили, что не будете играть, да?
Так, он отдал, але то был...
Да, он вернул, а это были серьезные деньги. Мне предложили ставки за репетиции, за спектакли значительно выше, чем в Польше, выше, чем в Париже. Это ставки, сравнимые со ставками звезд Бродвея. Это на самом деле большие деньги.
Звезд Бродвею, то на правде дуже пеньонцы.
Но этот спектакль, скорее всего, на вас только и держался.
На чвуч.
В нем четыре равнозначные роли. Я должен был играть Наполеона, и, честно говоря, эта пьеса стала сейчас еще более актуальной. Играть страшного императора, захватчика.
Заборца.
Ну, вообще, это название, оно как актуальное.
Порвание Европы, да?
Похищение Европы, да.
Наполеон.
Вы, пожалуй, самый известный актер в России польский. Вот «Турецкий гамбит», «Сибирский цирюльник», «Легенда номер 17».
Ну и раньше еще два.
Да, раньше, конечно.
Заносит.
Но я имею в виду вот российские фильмы, да? И...
«Сольт» тоже, да, советского агента.
Да. А вот скажите, как игралось в России? Можно ли вот каким-то образом сравнить российскую киноиндустрию, отношение в ней к актеру и, например, польскую?
Чудесно. Я по паспорту, я поляк, конечно, но мои корни вообще, я соотечественник всех групп, съемочных и театральных групп мира. Я там все чувствую в семье. И чудесно работать.
Там хорошо
было. Всегда. И в Союзе бывшем, и в России. И каждый раз это я встречал соотечественников, братьев и высокой степени профессионалистов. Mm-hmm. Всегда было чудесно. Не только в 3Т, где я тоже снимал с моим другом, с которым мы споримся насчет наших политических взглядов.
Вы называете...
А за дроном нет, с его братом, который поставил Лира в Польше со мной 6 лет тому назад.
Сандрон, ваш... единомышленник.
Мы с Андроном Кончаловским имеем подобные взгляды практически на все вопросы.
А вот вы многократно говорили, что вы называете своим учителем Анджея Вайду. Анджей Вайда тоже популярен в России, не только как кинорежиссер, но и как театральный режиссер.
Да,
а почему его фильмы, в том числе и с вашим участием, так близки русским? Как вы думаете?
Не знаю. Не только с моим участием,
а ну, вообще, в том числе.
Вообще еще вся эта генерация Кончаловского, Тарковского, Михалкова еще, они росли на картинах еще очень молодого Анджея Вайды, поколение Канов, Пепел и Алмаз, а потом со мной 8 или 10 картин со мной, да, конечно, и Гофман, конечно, наша трилогия.
Вы еще раньше немножко сказали, вы были знакомы с Владимиром Высоцким, да. И встречаетесь с временной властью, да?
Да.
И Высоцкий тоже был в свое время чрезвычайно популярен в Польше. Как это можно объяснить? Да, раньше, как поляк?
Да раньше вообще мои поколения. Но мы были обязаны учиться русского языка, это был первый иностранный язык. Но всегда, если молодежь, да, обязана чего-то учиться, всегда это не идет хорошо, не идет от сердца. Значит, мы в школу, конечно, элементарно этот язык немножко познали, но по-настоящему мы изучили на песнях Булата Окужавы, который был невероятно популярен, Высоцкий позже. Позже, даже можно сказать, после его смерти, потому что его песни так не расходились в Польше. Язык немножко сложнейший был. Но я много сделал для этого, для популяризации Высоцкого тоже в Польше.
Но вы же настаивали на том, чтобы каким-то образом осуществить эту вот мечту, чтобы он приехал и сыграл здесь Гамлета, да?
Да, он должен был приехать. Таганка приехала на гастроли, но он лечился во Франции, и Марина Влади не хотела его пустить, и Гамлет в его участии не был бы сыгран, но я на колено через телефон умолял Марину, что я его не оставлю ни одну минуту после спектакля, что буду как брат с ним. Но она боялась этой проблемы алкохола, я не знал даже наркотиков уже, но он же 6 недель или 2 месяца после умер. Он уже был, это было как гонка со смертью, его Гамлет в Варшаве. Невероятно. Это
впечатление было потрясающее. Это выглядело как гонка со смертью.
За смертью.
Я коней
напою, я куплет допою. Это как его песни. Это было, чтобы успеть. Что сыграть. Последний, по-моему, раз. Он уже в Москве. Не знаю, что. Летом мог уже не играть в Москве. Это был июль, а это было в конец мая. А в июле он же умер 25 числа во время Олимпиады. Но я не был на похороне 9 дней после смерти. Это как у православных 9 после смерти мы праздниковали в Париже с Мариной Влади.
Поминали, да?
Да, поминки. В доме Шемякина, эмигранта,
да,
художника. И на 40 я обещал приехать в Москву. И я приехал, хотя уже это был наш август. И Валенса, и я рядом там. Значит, как я попросил о паспорт, что я хочу в Москву хотя бы на одну ночь. Директор фильма польского говорит: ты не хочешь в Гонконг, в Австралию, в Холливуд? Ты сейчас в Москву, как видишь, ты польский и русский, все тебе сняли. Как? Я потеряю работу. Ну, окей, давай какой-то претекст. Ты едешь встречать с известного русского режиссера. Может, Михалкова, да, знал, что он в тем самом доме жил в то время, что Высоцкий. Михалков слишком молодой, еще был Михалков. Бондарчук. Он готовится снимать Тараса Бульбу, может быть, Рода. Давай, Бондарчука.
Писали.
И там кагибисты ожидали меня. Сказали: мы знаем, почему вы приехали. Пожалуйста, паспорт, билетик, мы будем за вами. Чтобы вам ничего было. Знаем, что в дом, может быть, на кладбище захотели бы заехать, но там без нас не зайдет, там миллионы людей будут. Без нас. И так и было.
Сопровождали вас?
Да. В квартире Высоцкого вся Москва была, кроме Марины Влади, вся артистическая Москва. Но мы доезжали, это в Огоньковское кладбище, недалеко даже Малой Грузинской, где жили. Я вижу огонь, как уже ночь была. Огонь. Я спрашиваю кагибистов, которые мне водят, показывают, да, мы везем актер Даниэль и вдова. Да. А толпа невероятна. Огонь какой-то. Я вижу костеры под муром кладбища. 2 метра костер, 3 метра. Я скажу: что такое? И вдруг я вижу, выпрыгивает с толпы молодой человек с гитарой, ломает гитары и бросает в огонь. Это разбитая гитара.
Они жгли гитары, да?
Да, да. Угу. Это невероятное даже стихотворение написано об этом потом. Но я вернулся утром в Варшаву. То так, так это было и время.
Вам, чтобы выехать туда, к Высоцкому, нужно было получить паспорт, потому что без паспорта нельзя было выехать за границу вообще,
ну,
в Польской Народной Республике.
Да. Ну, конечно, да. Он, это, ну, по этому поводу Марина Владимировна вступила до коммунистической партии. Она в своей книге тут написала Франции, чтобы Жорж Марше через Брежнева, чтобы дали мужу паспорт хотя бы один раз в год. И он ездил каждый раз, он так, как я, не любил самолетов, и он на машине через Варшаву ездил.
Знаменитый «Мерседес» этот, да, который?
Был тоже «Мерседес».
Да, да, знаменитый «Мерседес», и, по-моему, два было или сколько во всей России.
Да.
А вот вы еще раньше немножко упомянули о том, что, ну, что многие поляки выросли на творчестве и выучили лучше русский язык, на творчестве Куджавы
или, и Высоцкого.
И Высоцкого. Вы тоже обмолвились там, что, по вашему мнению, эти люди бы не подписывали таких петиций, как вот, допустим,
Собаков.
Да, часть русских
современников. Как Розянов. Я думаю, что многие поляки подписали так, то, что между другими мой друг, режиссер Розянов, подписал против.
То есть против, да?
Так, так. Ну, вы знаете, но это сам груз, наиболее смутно уже.
Более всего меня огорчает то, что это будет многие годы приносить вред российскому народу. Ведь, возможно, еще и эскалация. Мне, как другу россиян, грустно.
Приятелю россиян, если смутно.
Вы кавалер ордена Пушкина?
Так.
Да.
Так.
И в Польше вас часто называют русофилом.
Я есть русофил.
Я и есть русофил, так же, как Адам Михник, но я не путинофил на данный момент.
Ну вот в связи с этим, как вы думаете, возможно ли окончательное примирение между русскими и поляками? Ведь много для этого делается, есть комиссии какие-то двусторонние для примирения. Или вот такие события, как сейчас в Крыму, они все-таки разный взгляд с Варшавы и из Москвы на такие события, как, например, в Крыму, он все-таки не позволяет до конца прийти к примирению русским и полякам. Как вы считаете, это возможно вообще?
Never say never.
Никогда не говори никогда. Все возможно. Но необходима добрая воля с обеих сторон. Но и нужно уметь рассчитаться со своим прошлым. Как, например, это великолепно сделали немцы. А ведь толпы россиян выходят на улицы с портретами Сталина, и я этого не могу понять, ведь Сталин самих россиян уничтожил, по-моему, больше, чем Гитлер, и я этого не в состоянии понять. И когда Путин многократно подчеркивает, что самой большой катастрофой 20 века является распад СССР, но ведь российское общество знало, за кого голосует. Это же не было чем-то неизвестным. Тогда что, общество хочет возвращения Советского Союза?
Связку советские годы
и ходят с портретами Сталина. Это больше всего удивляет меня в российском обществе. И это очень удивляло Акуджаву и Высоцкого, моих братьев, но и Кончаловского, как мне кажется. Хотя мы об этом не разговаривали еще. У него сейчас более важные проблемы.
В вашем письме, которое вы написали режиссеру Польского театра, говорится, я процитирую: «Красивый язык Пушкина, Толстого, Чехова и моих друзей Акуджавы и Высоцкого, на котором я репетировал замечательную пьесу, теперь ассоциируется с агрессивной риторикой Путина».
Именно.
Так вот же, язык, популярность русского языка в Польше, как вы думаете, тоже в какой-то степени может...
Россия, когда мы учились...
Его популярность растет. Когда нас заставляли, этот язык никогда для нас не был слишком сложным. Особенно в приграничных регионах. Мы хорошо друг друга понимали. Но когда заставляют, а ведь для некоторых это еще и язык оккупанта, мы были очень зависимы, нечего скрывать, от Москвы и коммунистических деятелей. Это был рефлекс самозащиты, чтобы не учить язык. Но искусство побеждало. И российская поэзия, и Булат Акуджава. Ведь в походах у костра, после всех скаутских песен, песен варшавских повстанцев, всегда кто-то брал аккорд и затягивал «Простите, пехоте». И снова переулком сапоги. Это пела вся польская молодежь. Так что искусство выигрывает рано или поздно.
«Простите, пехоте», альбо «И снова переулком сапоги». То есть певала целая польская молодежь.
Вы спрашиваете, буду ли я выступать в России. Ну, есть вероятность, что мне не дадут визу в консульство. Но не думаю, чтобы это случилось. Думаю, что и среди российских политиков, которые неофициально понимают мою позицию. Знаю дипломатов, это не то чтобы мои друзья, но я знаю, что они думают. Проблема в том, чтобы не было эскалации. Есть ведь Прибалтика, где также есть русскоязычное население. Молдавия. А если много россиян будет работать или торговать в Польше, то это также будет русскоязычное население. Его и в Польше надо будет защищать. Такая риторика известна нам от господина Сусикова, который в 1938 году, защищая судетских немцев, проглотил для начала всю Чехословакию при согласии международного сообщества и при позорном участии в этом Польше, которая захватила небольшой кусочек. И за это еще больше стыдно, чем за 1968 год. Тогда заставили, а в 1938 Польша была свободным и независимым государством. Позор. И вот сейчас я говорю этому великолепному режиссеру Евгению Лавренчуку, приезжай сюда и поставь спектакль здесь. А он говорит, нет, премьера пьесы должна состояться на языке оригинала. Тогда говорю, пригласи другого актера. А тогда мои коллеги, актеры сказали, нет, мы подождем Даниэля, подождем лучших времен.
Нет, мы будем ждать на Даниэля до лучших часов.
То есть не будет премьеры?
Нет, в мае не будет.
И не заменят актера, да?
Нет.
Они сказали, что будут ждать меня и лучших времен. Такой я имейл от них получил.
А это русские актеры, да?
Да.
Ну, то есть солидарность есть.
Так.
А скажите, господин Лавренчук...
Они также деньги потеряли.
Да. А скажите, что должно было бы случиться, чтобы вы снова согласились выступать в России? Или, по-вашему, это уже невозможно?
Типа, never say never.
Знаете, никогда не говори никогда. Я буду следить за ситуацией. Я хочу. Свою позицию я уже обозначил. Сказал, что я против. И объяснил, почему. Режиссеры и актеры очень много потеряли, выражая солидарность со мной. Они меня понимают. И если хотя бы что-нибудь изменится в сторону согласия, и, дай Боже, не будет эскалации, Крым... Можно сказать, что россияне имеют сентиментальное отношение к этой земле. Толстой, Чехов, оборона Севастополя, крымские войны и так далее. Я совершенно серьезно предложил бы России и Украине создать там татарскую республику, которая была бы открыта для мира, как Лихтенштейн, который никому не угрожает. И поддерживал бы эту республику с чудесными туристическими возможностями, открытую республику, так, как открыта вся Европа. Но не знаю, заинтересованы ли этим политики с обеих сторон. То, что я сказал, это идеализм.
То, что повидаем, то трошка идеалистично.
А как, по-вашему, вообще политики реагируют? Ну, в Польше мы знаем, что Польша довольно активную позицию занимает.
Да.
А как вообще...
Ну, это близко из нашей границы, то есть...
А что, по-вашему, Западная Европа, США, как реагируют? Как вы считаете, достаточно, недостаточно?
Ну, забачим, что наступно разе падало...
Посмотрим, что будет дальше. Пока что это слова. Блокирование счетов, визовые санкции. По-моему, господин Лавров лишь посмеялся над этим. Но, как мне кажется, экономически на Россию можно нажать. Экономика там слабая. Но и здесь я на распутье, поскольку я очень люблю российский народ. А санкции ударят по людям, которых я люблю, и по порядочным, и по глупым. Повторюсь, так же, как Франция и Англия, Россия должна заняться собой, оставить имперские амбиции. Ведь это такая богатая страна. А скоро не будет у них денег на Сибирь. И китайцы, заботясь о китайском меньшинстве, будут идти все дальше вглубь России. Мне жаль Россию в такой ситуации.
Жаль есть мир России в той ситуации.
Вот смотрите, там, где есть малое приграничное движение с Калининградской областью, у Польши, там вообще я ездил туда. И возле границы с Калининградской областью по польской стороне вообще никаких проблем в отношениях с русскими нет. Там афиши в польских магазинах тоже по-русски, в торговых центрах, в парикмахерских.
Это очень мило.
Русская группа написала песню даже «Привет, Бедронка», «Привет, Лидл», «Едем в Польшу», там что-то покупать и так далее. Это хит, там хит было, даже в радио Ольштон было. И смотрите.
Не только творческие люди, но и обычные умеют завязывать отличные отношения. Пусть бы им только политики не мешали. А политики веками мешают.
Политикам?
Так.
И последняя просьба, вопрос-просьба. Вот скажите, господин Альбрыхский, в завершении, что бы вы сказали россиянам, которые любят вас за ваше творчество? Вот представим, что сейчас вас смотрят миллионы, так и будет. Что бы вы им сказали, если можно по-русски?
Но извините, пожалуйста, что я еще в мае не выступлю в театре, в польском театре в Москве на русском языке. Я желаю вам здоровья. Здоровье ума перед всем, чтобы вы знали, имели хорошие информации, и чтобы вы умели судить то, что происходит в вашей стране, с вашей страной. И желаю вам то, что желал Мицкевич в стихотворении до
приятеля. И друзьям москалям, пусть вам принесут весть о свободе, как журавль о весне.
С польским актером Даниэлем Альбрыхским беседовал корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий. Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас на очереди интервью с лидером крымских татар, депутатом Верховной Рады Мустафой Джемилевым, которое взял обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Первый вопрос касался статуса крымско-татарского народа как коренного народа Украины. Украина приняла этот статус, однако вопрос Виталия Портникова касался того, насколько это реально может повлиять на судьбу крымско-татарского народа в условиях аннексии Крыма России.
Это надо было делать еще 23 года тому назад. То же самое, что вот этот закон о признании коренным народом, признании представительного органа крымских татар Меджлиса. Мы же 23 года этого добивались.
Да.
Да, никто не сделал. Ну и сейчас, конечно, нельзя отрицать, что оно принесет пользу. Во-первых, признание крымских татар как коренной народ Крыма, это дает вот некоторые вот такие преимущества. Ну вот сейчас разговоры о том, что вот, дескать, народ Крыма самоопределился. Но нет такого понятия, как народ Крыма. Есть коренной народ, а есть люди, которые были переселены. В какой они пропорции, как велико, мало численность коренного народа здесь значения особо не имеет. Практически имеет, но права нет. Только народ этот, коренной народ имеет право говорить о самоопределении. Поэтому, когда признали крымских татар коренным народом, тем более там еще говорится о необходимости Украины приеднаться до Декларации прав коренных народов, принятой ООН. А там есть хорошие статьи. Например, 30-я статья на этой декларации говорит о том, что не могут быть размещены военные базы на территории этого коренного народа, не могут вестись военные действия без согласования того с коренным народом. Это на сегодняшний день очень актуально. Там очень много, большой перечень таких прав, которые действительно могли бы способствовать в том числе урегулированию ситуации нынешней. Но мы сейчас имеем дело с страной, которая не очень считается ни с нормами, ни с соглашениями, но аргумент, в общем-то, дает весомый. Нет, я же не говорю, что вот приняли этот закон, то все там решится. Один из аргументов для международной общественности, для спилноты, сказать, что в том числе для Организации Объединенных Наций, скажем, при даче оценки того, что здесь происходит. То, что они провели смехотворно, то, что назвали референдумом, ну, это... Хотя многим это понятно, что это профанация, но, тем не менее, когда есть еще вот такой довод, что здесь вызначенный коренной народ, то это еще дополнительный, конечно, аргумент.
Следующий вопрос Виталия Портникова касался контактов Мустафы Джемилева с руководством российского региона Татарстан после телефонного разговора Мустафы Джемилева с Владимиром Путиным.
Нет, сам Путин сказал, что в любое время, то у Шаймиева 24 часа, в любое время суток, когда необходимо будете, вы можете через него, через его телефон со мной связаться. Шаймиев на своем сайте, правительственном сайте Татарстана, описал, как все это происходило. Он там говорит, что вообще-то была встреча со мной, и он рассчитывал, что я буду говорить о проблемах крымских татар, и он, как бывший президент Татарстана, имеющий влияние, нужны в Татарстане и в России, будет искать пути, как оказать помощь крымским татарам. Но, говорит, моему, для меня это было неожиданность. Он говорил в основном только об Украине и об регулировании ситуации между Украиной и Россией. А поскольку эти вопросы выходят за пределы моих возможностей, то я, в соответствии с ранней договоренностью с Путиным, связал его по телефону. То есть я хочу сказать, что я думаю, в любое время я могу связаться с Шаймиевым. Это довольно-таки мудрый такой политик, пользующийся доверием, как в Татарстане, и очень близок к правящим кругам России. Ну, конечно, властная элита Татарстана, но вот последнее время, после того, как уже российские войска вошли на нашу территорию, дважды они посылали президента, нынешнего президента.
Миниханова.
И тот прямо говорил о тех преимуществах, которые будут для крымских татар, какую они будут помощь оказывать, что они, какие проблемы, и как быстро решат, когда, если мы, там, скажем, займем их позицию. А другое дело, там татарская общественность. Митинги устраивали, петиции, поддержку Украины, поддержку крымских татар именно с нашей позиции. Конечно, на дворе 21 век, чтобы как в 44 году до единого там собрать в эшелоны и депортировать, вряд ли. Но, скорее всего, будет, наверное, давление или репрессии, попытка уничтожить часть, ну, элиту, политическую элиту крымских татар, тех, которые, скажем, не подчиняются оккупационным властям. Большая работа будет проводиться, как я полагаю, по попытке раскола крымских татар, привлечения хотя бы какой-то части.
Которую можно будет легитимизировать.
Да, да, легитимизировать и сказать, вот они настоящие представители. То, что, собственно говоря, эта работа была активно велась Януковичем, поскольку мы с ним не договорились, так сказать, о сотрудничестве, это он активно делал. И что самое интересное, они это делали параллельно с Федеральной службой безопасности России. Те аргументировали свою деятельность. Я это ссылаюсь на те документы, которые мы перехватили. Там говорится о том, что Меджлис крымско-татарского народа является главным препятствием в реализации стратегических целей России в Крыму. И дальше там перечень мероприятий, что нужно сделать для того, чтобы, ну, самый по большому счету, внедрить в руководство крымских татар, Меджлиса крымско-татарского народа, пророссийски ориентированных лиц из числа крымских татар, что, в общем-то, было очень нереально. Но самое главное – внести раскол, создать фронт против Меджлиса из числа крымских татар, создать клоновые организации, молодежи, женские, спортивные такие, основания для финансирования, что они будут против Меджлиса. И что там самое интересное, даже если они антироссийские, но главное, чтобы было против Меджлиса. Такая вот. И другая служба, наша служба уже, я говорю наша, значит, это украинская, вернее, крымское отделение КСБУ, пишет докладную своему руководству в Киеве и тоже говорит о том, что Меджлис это, правда, тут уже другая аргументация, говорит, это основная организованная оппозиционная сила нынешней власти, а посему, что нужно делать, как расколоть Меджлис и кого поддерживать. А методы, что в Федеральной службе безопасности России и в СБУ примерно одинаковые были.
Знаете, тут есть вот еще какой вопрос. По идее, ведь я не понимаю, как Россия обойдется без крымских татар, как хотя бы как декоративного компонента по одной такой простой причине. Вот Республика Крым, да, она официально стала частью Российской Федерации, как республика. Но в России нет русских автономий. Каждая российская автономия, если она имеет такой статус, она должна иметь национальный компонент. Даже там Республика Карелия, да, там 10% Карелии, сколько это?
11%, да, надо.
Да, 11%. Ну, что с этим делать? А нет, как без крымских татар доказать, что Крым, Республика Крым – это автономия в составе России? Для чего?
Ну, нет, я же поэтому и говорю, что они на полную депортацию, наверное, никак не пойдут. И в качестве приманки еще сразу же, ну, по-моему, уже высадились, но такого официального еще не было присоединения, а Верховная Рада Автономной Республики еще была легитимная, ну, легитимная с точки зрения украинского законодательства, теперь она нелегитимная. То есть, когда она еще была легитимна, она приняла постановление о гарантиях прав крымских татар. Те люди, которые, ну, все делали, чтобы провести этнические чистки в структурах власти, вдруг говорят с своем постановлении, что крымские татары были должны быть представлены во всех ветвях власти не менее чем 20%. Крымско-татарский язык должен быть официальным, должна быть восстановлена историческая топонимика, должен быть признан меджлис крымско-татарского народа, Курултай. То есть все то, что мы в течение 20 с лишним лет добивались Украины, они завтра предлагают восстановить. Поэтому Путин и говорил мне в телефонном разговоре: ну вот вы же столько лет добиваетесь таких прав, и ничего не добились.
А мы вам дадим.
Поэтому, ну, это, так сказать, они выдвинули. Но если мы, скажем, занимаем жесткую позицию, я не думаю, что они отменят вот это постановление. Но, конечно, в те структуры, которые они имеют в виду, крымских татар, будут подбирать. Не знаю, смогут или нет. Но не смогут найти крымских татар, приведут казанских татар. Вот сейчас вице-премьер автономии Рустам Тимиргалиев. Ну, он, говорят, одновременно и сотрудник ГРУ России. Ну, казанский татар. Но везде говорят, вот Рустам Тимиргалиев, фамилия не русская, не украинская.
Такая иллюзия, что это крымский татар.
Да, такая есть возможность. Перспектива нехорошая.
Виталий Портников обсудил с Мустафой Джамилевым и вопрос того, как обычные жители Крыма вынуждены приспосабливаться к новой жизни в условиях аннексии Крыма России.
Как раз на эту тему Юлия Тимошенко собрала, ну, сначала отдельно мы говорили о ситуации подробно в Крыму, а потом мы собрали там военных экспертов, обсуждали, что дальше и как. Я ей тоже говорил, вот очень такая щекотливая ситуация сложилась. Ну, скажем, в вопросе о гражданстве. Они, в соответствии с теми нормами, которые они сейчас там будут применять, они предлагают всем, кто находится на государственной службе, не предлагают, а предписывают. Говорят, вы должны написать заявление об увольнении, как граждане Украины, как служащие государственной службы Украины. А потом пишите заявление, как уже граждане России, на ту же работу. Так вот, если человек не пишет заявление, говорит, я гражданин Украины, значит, он увольняется. На его место ставят другого. Ну, крымских татар в структурах власти не так много. Очень уж тщательно они очищали, причем очищали в первую очередь тех, кто был рекомендован Меджлисом. Оставляли тех, которые смотрят им в рот. Но вот даже в этой ситуации, если эти люди не напишут тех заявлений, которых от них требуют, значит, вообще будет очистка структур. И у нас теперь дилемма. Да, вот в соответствии с тем постановлением, которое они приняли две недели назад, там не менее 20% должно быть представителей крымских татар. Дилемма для нас в чем? Если мы принимаем эти условия, и мы можем рекомендовать туда нормальных, порядочных людей, которые будут служить народу. Но они тогда должны отказаться от украинского гражданства. Это что, неприемлемо? Если мы отказываемся, то значит они набирают себе, в том числе и подонков, в том числе и бесхребетных людей, которые не будут приносить какой-то пользу, будут работать на себя и на оккупационной власти. Что в этой ситуации? Мы на эту тему с Юлией Тимошенко обсуждали. Или, скажем, пенсионный вопрос. Ясно, у нас пенсия в силу нашего экономического положения где-то вдвое меньше, чем в России. Сказать людям, не принимайте украинского гражданства и, соответственно, не получаете...
Не российского,
не получаете эту пенсию. Ну, для людей, которые с трудом сводят концы с концами, сказать это и рассчитывать на то, что все полностью тебя поддержат, и не вызвать у них раздражение, это... Есть, конечно, люди, которые скажут, я лучше с голоду помру, чем возьму их паспорт. Но есть много найдется людей, которые скажут,
что мне... Ты им треба выживать просто.
И тем более, я не знаю, как сейчас, скажем, ну, там в Крыму где-то около 600 тысяч пенсионеров. Надо ли будет, если они полностью оторвали Крым от Украины, ну, на время оккупации, скажем, перечислять этим пенсионерам со стороны Украины деньги? А если перечислять, там гривна не ходит. То есть так много будет сложностей, что нужно принимать какую-то формулу. Сейчас, правда... В каком-то документе, я уже не помню, там говорится, что если сами граждане не пришли, не изъявили желание выйти из украинского гражданства, но им навязали русское гражданство, то они не считаются потерявшими украинское гражданство. Это хорошая
формулировка. Это такое формулирование на майбутне.
Да. такая она более-менее приемлема. А вот что касается государственных служащих, это будет, конечно, еще сложнее.
Следующий вопрос Виталия Портникова касался позиции Турции. По мнению Виталия Портникова, действия Турции недостаточно активны. Вот ответ Мустафы Джемилева.
Сразу же после победы нашей революции, после формирования нового правительства, после назначения Турчинова спикером парламента, одновременно исполняющим обязанности президента, первым сюда приехал министр иностранных дел Турции. Но у них была встреча, он сразу сказал, что видит Украину целостной, не признает никакого деления, никаких претензий других стран, считает Украину стратегическим партнером и сказал, что Турция готова оказать посильную помощь во всех вопросах. Но в какой мере, до какого уровня, это другой вопрос. После этого, конечно, у меня было много встреч. Турция для нас имеет особое значение, потому что там в Турции хотя бы по той причине, что 10 раз больше крымских татар, чем в самом Крыму. Сейчас там почти каждый день проводятся митинги, демонстрации крымских татар с привлечением других против оккупации. И Турция вынуждена будет считаться с этим. Да и сама по себе она, и Эрдоган, с которым я встречался в Анкаре, сказал, что, разумеется, Турция будет всегда на стороне крымских татар. И, как сообщила пресса, якобы под моим влиянием, я не думаю, что это влияние моего разговора с ним, он позвонил Путину и сказал, что если будет какая-то угроза крымских татарам, то в первую очередь он перекроет Босфорский пролив для военных кораблей России. Хотя, правда, это сейчас они уже пропустили там где-то 6 или 7 кораблей российских. Ну, а что дальше? Я, между прочим, даже не дипломат, я могу так с ними разговаривать. До какого уровня вы можете поддержать? Ответ такой. И Эрдогана, и министра иностранных дел Турции, и посла Турции в НАТО, я в Брюсселе с ним тоже отдельно разговаривал, все сводится к тому, что мы члены НАТО. Если будет принято решение в рамках НАТО, мы будем делать все, что надо. А в одиночку мы не хотим. Поэтому очень важно, чтобы действительно НАТО приняло какое-то решение. Но НАТО принимает решение, когда море крови, как скажем, Боснии, Косово. А я там в штаб-квартире НАТО выступал и говорил, а мы такие, говорю, хитрые, мы хотим, чтобы НАТО вмешалось, пока нас не стали резать. Они говорят, пока такой вариант не рассматривается. Конечно, он будет рассматриваться, если действительно будет такое же кровопролитие, как в Косово или там в Албании. Для меня такая вот очень тяжелая дилемма. Мы же полвека боролись за возвращение на свою родину. И мы с гордостью говорили, что за все эти годы мы руководствовались демократическими принципами, принципами ненасилия. И за все эти годы не пролили ни капли, ни чужой, ни своей крови. А сейчас мы на такой меже, где предвидеть, что все будет мирно, очень и очень трудно.
Виталий Портников спросил Мустафу Джемилева, считает ли тот, что Россия в состоянии контролировать тех людей, которых она привела к власти в Крыму.
Ну, я думаю, что нет, потому что уже первые признаки того, что нет, это уже показывает, что происходит в Крыму. Ну, скажем, мы несколько дней тому назад был обнаружен труп крымского татарина с признаками насилия. Там наручники, там он перевязанный, там ясно было, что питали. Ну, можно стопроцентно сказать, что это, наверное, не по распоряжению из Москвы. Тем более, когда они там пытаются с нами заигрывать, договориться с нами. Разумеется, это отморозки, шовинистически настроенные отморозки, делают по своему усмотрению. Или, скажем, вот эти разговоры о том, что наглые в автобусах, там, в транспорте, о том, что пора вас там, дескать, выселить, явно провоцирующие на конфликт. Это тоже, я не думаю, что они инспирированы из Москвы. Но они, как правильно вы сказали, подняли вот эту грязь, а другого они не могли. Там мы вот смотрим, так называемые самообороны, или там эти казаки, преимущественно это деклассированные элементы. Там и бомжи, там и эти полукриминальные элементы. Им нашли работенку и, самое главное, дали в руки оружие. Это очень опасно. И вот как раз-таки, если они не будут убраны с улиц, не разоружены, вот они могут быть стать детонатором больших конфликтов. То есть создается впечатление, что уже вот оккупационные власти не контролируют то, что они сами создали. Вот в соответствии с информацией, которую мне вчера дал представитель Верховного комиссариата ООН по делам беженцев по Украине и Белоруссии, на сегодняшний день, начиная с 9 марта, перешли границу Крыма и Херсонской области где-то около тысячи, близко тысячи человек, из них большинство крымские татары. Но направляются они в основном в Херсонскую область остаются, потому что там где-то около 7 тысяч крымских татар, вот, видимо, родственники, но они продвигаются и дальше. Тем более, что атмосфера, вот, ну, отношение к крымским татарам очень теплое, даже братское, скажем, в западных областях. Они приглашают. Я им еще говорю, вы не особо-то приглашайте, потому что мы не настроены покидать свою родину. Но жизнь есть жизнь. Но немножко, так сказать, успокаивает то, что вот эти, те, которые переходят границу в другие области, преимущественно женщины, дети, старики. То есть тенденция такая, что мужчины отправляют наиболее менее защищенных своих родственников на случай возможных каких-то конфликтов. Я еще посмотрел, то ли 23, то ли 34 человека крымских татар получили убежище в Польше. Это гнетущее такое настроение. Мы с таким трудом так много лет пытались вернуться на родину, а вот в связи с этой оккупацией теперь мы опять, по крайней мере, часть народа вынуждены разбредаться по разным уголкам. Ну, политика вот России по отношению к крымским татарам, она началась еще с 1783 года, сразу после присоединения. Ну, тогда это же все-таки были не большевики, там они создавали условия, как вы говорите, отнимали землю, там, в религиозном плане притеснения, а тогда народ очень религиозный был, вынуждали покидать. И к 17-му году мы уже на своей родине были меньшинством, 25% населения. А вот в 44-м году уже поголовно. Даже до того, что вот если смешанные семьи предлагали, если жена русская, говорили, ты разводись или...
Или уезжай.
Или уезжай.
И последний вопрос Виталия Портникова Мустафе Джемилёва касался созыва международной конференции по проблемам крымско-татарского народа.
Мы с Яценюком, премьер-министром, подробно обсуждали этот вопрос. Я думаю, эта конференция необходима не только в плане решения крымско-татарских проблем, но также в плане обратить внимание на ситуацию вот именно в связи, создавшейся в связи с оккупацией Крыма. Там же речь идет о проведении конференции по решению проблем крымских татар под эгидой ЕС и ОБСЕ. То есть имеется в виду, что представители всех этих государств собираются и чертят дорожную карту, что нужно сделать для того, чтобы ликвидировать последствия того чудовищного преступления, которое было совершено 70 лет назад. Такой проект уже есть, дорожной карты. Только Янукович был не то что категорически против, не давал добро на это. А спецслужбы давали ему такие донесения, тоже мы перехватывали. Они говорили о том, что крымские татары хотят использовать проведение международного форума для оказания давления на Украину и обеспечения вмешательства западных стран во внутренние дела Украины. Ну, как советская такая терминология. Сейчас, конечно, этих фобий нет. И я Яценюк сказал, дал уже распоряжение начать подготовку к этому форуму. Я думаю, там уже обязательно будут рассматриваться и должны рассматриваться вопросы восстановления прав крымских татар в свете уже новых реалий, в свете того, что как случилось, что можно сделать в нынешних условиях. И я думаю, она сейчас даже более актуализировалась, чем, скажем, было до оккупации. Ибо крымско-татарский народ сейчас находится под реальной угрозой. Под реальной угрозой, в первую очередь, со стороны оккупационных сил, потому что крымские татары с момента провозглашения независимости Украины, да вообще с момента возвращения, всегда были прогосударственной силой. И если вот эти вот заигрывания власти почувствуют, как пацаны, что ни к чему не приводят, они перейдут, как скажем, к плану «Б», как говорится.
Вы слушали фрагменты интервью, которые обозреватель «Радио Свободы» Виталий Портников взял у лидера крымских татар, депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилёва. На этом мы завершаем этот час «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Нас, мальчиков, несколько человек было. И мы в лесу пели, как сейчас помню, «Ой, ходила девчина бережком». Я каждый год, когда бываю в Киеве, ищу то место. И мне кажется, что я нашел эти громадные дубы, и по сей день они там стоят.
В «Поверх барьеров» передача «Иван Козловский и Украина».
С одной стороны, где Россия говорила, это великий русский певец. После каждого слова россиянина выходил, скажем, с украинской стороны и говорил, это великий украинский певец. И создавался как бы мост духовный, профессиональный, где должны встречаться вот эти народы.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:00 пополудни и в воскресенье в 19:00. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 6170, 7225, 7460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.